Саль глаголом жгет сердца людей. Серьезное у него видео, говорит очень много нужного. Вот, я тут быстро пробегу.
Спустя, там, больше чем две недели после 15-летней годовщины этих событий, ведь было показано, какое отношение к этим событиям нашей общественности. И положение ужасное. Могу сказать, что наши средства массовой информации стали гораздо более лживыми, чем еще несколько лет назад. И ведь если бы разговор о террористах, об арабских террористах, ну, вели такие люди, как Соловьев и Вассерман, ну, это каббалисты. Ну, ясно, что каббалисты не могут пойти против своих коллег, не могут разоблачать других каббалистов, это очевидно. Ну, ясно, что не могут говорить об этом серьезно и правдиво такие либералы, которые боготворят Америку, это очевидно. Они даже не могут представить, как это президент США участвует в таком чудовищном акте против своего народа. Значит, для них это вообще непостижимо, как такое может быть. Но ведь такой же дезинформацией занимаются и наши российские официальные издания. Например, «Российская газета», официальные каналы телевидения. Опять пишут об арабских террористах, хотя еще несколько лет назад они вели передачи гораздо более правдивые. Значит, о чем это свидетельствует? Ну, это очень печальная картина. Я могу сказать, что выводы такие, что наши СМИ стали еще лживее, чем 15 лет назад. Ну, а руководство России, которое курирует все эти телевизионные каналы и печать, по сути дела, поддерживает силы, которые организуют международный терроризм. Вот. Ну и, в общем-то, еще гораздо более страшный вывод о том, что Россия вовсе не встает с колен, не становится самостоятельной, а ускоряющимися темпами падает в пропасть. Движется в хаос, который запланирован строителями нового мирового порядка. То есть программа нового мирового порядка, ведь она по пунктикам изложена в книге Джона Колемана «Комитет 300», выполняется в нашей стране. Ну, а если кто, так сказать, не может осилить эту книгу, действительно, она тяжелая для чтения, возьмите такую книгу нашего депутата от коммунистов Владимира Никитина «Заговор против человечества». Прекрасная книжка, где вот эти все пункты, так сказать, который описывает Колеман, они просто приведены в систематическом виде, все очень просто и доходчиво. Возьмите и посмотрите, как эта программа выполняется в сегодняшней России. То есть, в общем, все идет по пунктам. Я вот просто могу привести такие примеры, что пишется в книге «Комитет 300» и что у нас происходит. Это, скажем, происходит уничтожение среднего класса, просто дикое социальное расслоение, о чем писал Колеман. Наша страна, Россия, стала одной из самых олигархических стран в мире. Вот есть показатель такой, количество олигархов, миллиардеров на единицу валового продукта. Вот по этому параметру Россия на втором месте в мире после Украины. Мы кратно по этому параметру опередили Соединенные Штаты. Уничтожение социальной сферы, медицины, образования, приватизация государственных органов. Все это описано у Колемана. Постепенное уничтожение института государственности. Ведь у нас сейчас бюджет меньше 13% валового продукта. Такого нет ни в одной стране. Наркотизация, что описано у Колемана. Ведь сейчас треть героина потребляется нашей страной. А вот, несмотря на нехватку денег, мы занимаемся вот такими совершенно дикими затратами на построение электронного концлагеря. Это введение всяких электронных паспортов, электронных карт, трансгуманистические проекты, разрушение института семьи, то есть введение ювеналки, внедрение ГМО, тоже страшная вещь, ведь Дума, казалось бы, пошла против этого проекта, но вот администрация президента настояла и продавили, и теперь фирме Монсанто дана у нас Зеленая улица. Вот. Ну Евгений, а что Рафаэль, касается законов, которые принимаются в последнее время, это вообще дикие законы, которые полностью соответствуют построению нового мирового порядка. Тот же безумный проект документов Яровой. Вот. Так что, видите, на самом деле у нас идет построение нового мирового порядка, и то, что сейчас так изменилось отношение, официальное отношение к акту 9.11, только об этом и свидетельствует. Акт 9.11 не в меньшей мере шарахнул по России. Может быть, даже в большей мере по России, чем по Соединенным Штатам. Потому что программа развития России изменилась. И Россия, вообще как и Штаты, вообще как капиталистический мир, полетела в пропасть еще тогда. Несмотря на то, что несколько лет у нас происходил подъем вот в начале нулевых годов. Ну, связан он был в основном с тем, что выросли цены на нефть. Дико выросли. Ну и надо отдать должное президенту Путину. Он все же кое-какой порядок навел. Но сейчас все вернулось на круги своя, и Россия катится в пропасть. Если мы не разберемся, что тогда произошло, то мы не поймем вообще, куда катится Россия, куда катятся Штаты, куда катится весь мир. Потому что это вот такая отправная точка современной истории. И надо с ней разобраться правдиво и ни на что не закрывая глаза. Потому что сейчас у нас люди обо всем боятся говорить, а если мы не скажем правду о том, что произошло тогда, да, 15 лет назад, то мы не поймем то, что сейчас происходит. Сначала начнем с некоторых технических деталей. Ну, вот что нам утверждают, что якобы вот два самолета летели на скорости около 900 км в час. Один ударил, летя почти горизонтально, верхние этажи, другой, второй самолет ударил пониже, причем ударил на таком очень крутом развороте. Вы видели, наверное, как разрушилось здание, разрушились опоры под серьезным наклоном. Так вот, спрашивается, откуда взяли такое значение скорости? Такое значение скорости взяли, исходя из анализа видеороликов, которые были прокручены по телевидению. Так вот, спрашивается, вообще могут ли самолеты типа Boeing 737 лететь со скоростью 900 км в час и выше на высоте там 200-300 метров? Ну, не могут они лететь с такой скоростью. Они просто развалятся. И вообще двигатели не потянут.
Кстати, даже если... кстати еще такой факт забавный, что вот эти ролики, которые были показаны по телевидению о том, что самолеты там врезались в ТВЦ, ролики сняты профессиональными студиями, профессиональной аппаратурой. То есть получается что? Получается то, что профессиональные студии арендовали здания, вернее, арендовали крыши высотных зданий вокруг ТВЦ, и ждали, подготовились, настроили резкость, все, провели кабели туда и ждали, когда начнется теракт. Потому что все ролики, которые были показаны по телевидению, они сделаны качественно и профессионально. Это же не любительские ролики. Это ролики, снятые профессионалами, профессиональной аппаратурой, профессиональными студиями. Вопрос, а как они заранее знали о теракте? И подготовили оборудование, привезли выездные автобусы, привезли все оборудование, заключили аренду крыш, все это дело смонтировали там. Как?
Самолет вошел в штопор, то вот это будет предельная скорость. То есть с такой скоростью самолеты летают на большой высоте. А ведь второй самолет еще на такой скорости вошел в крутой разворот. Понимаете, это вообще совершенно невозможно. А первый самолет летел практически горизонтально. Вот лететь горизонтально на такой высоте самолет Boeing 737 с такой скоростью просто не может. Это совершенно исключено. Теперь самолеты вошли в здание как в масло. То есть без торможения и без разрушения. Даже крылья не отлетели. Все вместе, вместе с крыльями, как в масло вошло в эти здания. И уже оттуда не вышло. То есть самолеты не пролетели через здание, просто вошли туда и все. А ведь на их пути стояли стальные колонны с сечением, ну, если вот по фотографиям смотреть, примерно таким квадратным сечением со стороной квадрата где-то сантиметров 70, а толщина стали там примерно 6 сантиметров.
Колёны стали.
Это такие прочнейшие колонны монолитные. И вот эти самолеты, каждый из которых своими крыльями пробили примерно по 40 таких колонн. Ну, это несусветная чушь, понимаете? Что должно было бы случиться с самолетами? Ну, во-первых, он вошел, ударился в эти колонны, он должен был бы деформироваться, да? Немножко продеформировав эти колонны, потому что масса самолета и небоскреба это несоизмеримы. А дальше что? Отлетели бы крылья, самолет бы отскочил назад в деформированном состоянии с отлетевшими крыльями. Ничего такого не было. Значит, самолет как по маслу вошел в здание. И вот каждый самолет протаранил примерно по 40 таких гигантских колонн.
Стальных.
Так, понимаете, ведь самое страшное, что даже наши военные эксперты, которые считают себя патриотами, сейчас утверждают, что это, понимаете, арабские террористы с таким мастерством научились водить Boeing 737, что достигли такой огромной скорости и на развороте под малым радиусом попали в эти здания. Ну, это чушь несусветная. И вот это говорит, понимаете, такой эксперт, как Игорь Короченко по центральному телевидению. Причем он сам, знаете, выпускник высшего авиационного училища. Вообще уму непостижимо. То есть люди, ну, я не думаю, что эти люди не думают. Нет, они просто выполняют заказ и говорят то, что надо говорить. Значит, ну, ясно, что официальная версия – это несусветная чушь, обман. Вот какие могут быть здесь версии? Ну, во-первых, возникали у разных экспертов такие версии, что это были радиоуправляемые самолеты. То есть управляли им никакие не арабы, а по программе управляла этим вычислительная машина. Ну, в принципе, да, радиоуправляемые самолеты тогда уже были сделаны, и все это можно было бы сделать. Еще какая была гипотеза, что это вообще не пассажирские самолеты, а самолеты-заправщики. Почему? Хотя, в общем, качество видео, которое были сняты регистраторами, конечно, не очень неважное. Там трудно различить детали самолетов. На самолетах вообще не были видны иллюминаторы. И на брюхе что-то торчало. Ну, то ли это был дефект пленки. В общем, непонятно, что это такое. Было сделано предположение, что это самолеты-заправщики ВВС США, которые были сделаны на базе Boeing 737. Действительно, такие самолеты есть. Ну, и якобы при подлете таких самолетов сработали датчики, и эти датчики вызвали взрывы вот этих там колонн сразу в количестве 40 штук. И самолет вошел в здание как по маслу. Ну да, в принципе, такая версия, ну как, с натягом может как-то работать. Но хотя очень-очень сомнительно. Другая версия была, что самолетов вообще не было, и люди видели голографическое изображение. То есть вот то, что заснято, это некое голографическое изображение, а тогда уже начала разрабатываться специальная программа вот по формированию таких голографических изображений в небе, проект «Блубим». Ну и вот якобы проецировали такое движущееся изображение самолетов. Вот, но на самом деле независимые эксперты в Америке провели опрос свидетелей акта 9.11, то есть людей, которые находились в Нью-Йорке, близко видели небоскребы в момент взрыва. Оказалось, что вообще никаких самолетов не было. То есть никто не видел самолета, никто даже не слышал их шума. Понимаете, то есть самолеты – это вообще мистификация. То есть эти ролики, по сути дела, это монтаж, монтаж. То есть вывод такой, что самолетов не было, а ролики – это монтаж специалистов из Голливуда или других кинофирм. На это дело они мастера. Вот. А если потом смотреть ролики, которые снимались непосредственно вблизи здания, то там на фоне очень такого качественного изображения зданий видны какие-то силуэты, которые влетают в самолет. Там очень мало места для этих самолетов было отведено. Все ограничивалось углом зрения этих регистраторов, но там видно, что явно что-то подрисовано. То есть там вообще грубый монтаж. Но а вот другие съемки, да, достаточно качественный монтаж, который вполне посилен специалистам из Голливуда. Так что, в общем, ничего такого сногсшибательного здесь нет. То есть самолетов вообще не было, да, и свидетели говорят о том, что вообще никаких самолетов не видели. Если бы самолеты гудели на такой малой высоте, с такой скоростью, это огромный гул бы, никто на это не обратил внимания. Конечно, тут самолеты явно подрисованы, явно использован монтаж, явно использована компьютерная графика, которую уже специалисты Голливуда в то время прекрасно владели.
Голода не было.
Такая киношная постановка, действительно. Ну, а теперь, что касается разрушения зданий, то тоже надо рассмотреть. Эти небоскребы валились практически со скоростью свободного падения, но на что надо обратить внимание. Вот, если внимательно посмотреть ролики, видно, что и здания в стороны, и даже вверх с огромной скоростью вылетают на десятки, даже на сотни метров, вылетают разные предметы, там балки какие-то, доски, куски мебели. То есть все летит с огромной скоростью в стороны. О чем это говорит? Что внутри здания, когда оно складывалось, да, произошел какой-то мощнейший взрыв, который захватил все здание. Мы сейчас еще посмотрим, что это такое было. И еще очень важно обратить внимание, вот когда рушилось одно здание, это видно на одном ролике, примерно на первых 30 этажах, когда идет падение верхних этажей, примерно на первых 30 этажей видно пламя, которое охватывает все здание. То есть вырывается из земли, то есть откуда-то из подвала вырывается огромный поток пламени, который все испепеляет внизу. Но вверху его уже не видно, там уже оно не доходит. Но понимаете, это примерно на 30 этажей. То есть вот такой гигантский взрыв, который происходит откуда-то снизу. Вот это видно. Здание-то сносится с помощью там термитных зарядов, а здесь вот на фоне этих маленьких хлопков видно пламя, которое охватывает все внутреннее пространство здания. То есть это никакие не термитные заряды, это гораздо более мощный взрыв. Вот такой поток энергии идет снизу. Это видно, посмотрите. Фотографии режутся-то балки очень просто. Просто вот такой шнуровой термитный заряд взрывается, и он эту балку режет. Тут ничего особенного нет. Я говорю о том, что там шло такое мощное пламя через все здание снизу. Вот [S2] Угу. [S1] На это надо обратить внимание. Ну и теперь самое интересное. То, что обнаружилось уже спустя там год с лишним после разбора завалов. Под зданиями обнаружились гигантские полости размером с хороший концертный зал, овальной формы и явные подтеки гранита и бетона. То есть картина точно такая же, которая имеет место при подземных ядерных взрывах. Вот что было обнаружено. Значит, на это внимание обратил такой специалист по радиационной защите Дмитрий Хализов, выложил эти фотографии, ну и пришел к выводу, проанализировав вот все предыдущие технологии, которые разрабатывали Соединенные Штаты, что здания были снесены Ну, на самом деле, взрывчатка, вот эти термитные заряды, они перерезали балки. Здесь обычная технология. Но кроме того, снизу в подвалах были заложены ядерные заряды мощностью в единицы килотонн. Зачем это делается? Вот оказывается, в Америке была разработана такая технология, которая помогает...
Это Чернобыль показывает.
...дальнейшему разбору завалов, потому что весь бетон, все перекрытия, балки просто превращаются в порошок, в труху. И такой завал гораздо проще разбирать, чем ежели были бы у нас искореженные балки, перекрытия, арматура. Очень сложно разбирать. А здесь все превращается в порошок, и видите... За год с небольшим все эти гигантские завалы разобрали. Имеется практически полная схожесть с тем, что произошло при Чернобыльской аварии, или точнее диверсии. Ведь там тоже превратились в порошок тысячи, десятки тысяч тонн бетона. То есть их просто не нашли. Они были снесены, унесены вверх, снесены ветром. Там же, понимаете, не нашли саму крышку от реактора и бетонную защиту, то есть она как будто бы испарилась, но не могла она испариться, просто ударная волна разнесла все это в труху, и все это разнеслось потом ветром. Понимаете, вот такая схожая картина с разрушением 9.11. Ну, об этом специально поговорим. Ну, а теперь еще одно событие, которое последовало за разрушением небоскребов, это якобы самолет, который попал в здание Пентагона, да? Ну, на самом деле, съемки показали, что это был никакой не самолет, а крылатая ракета. Ну, и как показало расследование того же Дмитрия Хализова, были и другие расследования. Самое интересное, что это была советская крылатая ракета, ну, похищенная еще в Советском Союзе, или купленная. Причем это была ракета с ядерной боеголовкой. Ну, ядерная боеголовка, по-видимому, была снята. Ну, вот она пробила там подряд вот два здания Пентагона, знаете, да, ну, а отверстие там, ну, как раз под эту ракету. То есть ракета советская. Вот зачем это было сделано, тоже мы рассмотрим, интересно. Так вот, на самом-то деле, сведения о том, что в Советском Союзе похищались или продавались наши крылатые ракеты с ядерными боеголовками, таких сведений много. Я напомню недавние события с лесовозом «Арктик-Си». Помните, ведь его захватила команда моссадовцев, и они на этом лесовозе повезли к месту встречи политических деятелей крылатую ракету.
Советскую.
Нашего производства. Советскую крылатую ракету с ядерной боеголовкой. То есть готовилась провокация покруче, чем 9.11. Но наши специалисты из ГРУ предотвратили этот акт и арестовали этих моссадовцев и привезли всю эту документацию, которая у них была, все, что у них было, привезли на нашу базу ГРУ. После этого, помните, произошел экстренный приезд премьер-министра Нетаньяху. Он встретился с Медведевым. Причем с Медведевым он разговаривал очень так резко. И последние его слова были такие: если будете препятствовать нам, то мы, в общем, разнесем весь мир. Медведев даже опешил после такого заявления Нетаньяху. Но... Дальше вообще произошло страшное событие, ведь на базу ГРУ, которая была там в секретном месте, все это было засекречено, напала команда моссадовцев, перебила там наших охранников и уничтожила всю эту документацию. Вот. И этот акт остался, вообще говоря, без какой-либо оценки в прессе, ну, об этом писали. В общем, было, естественно, совершено предательство с нашей стороны, потому что моссадовцам передали все эти сведения об этой базе. И они, в общем, совершили совершенно безнаказанно такой акт. Так вот, зачем все-таки вот была использована советская крылатая ракета, ну и как в случае 9.11, так в случае с Арктик-Си, Ну, в общем-то, ответ очевиден. В случае, если будет обнаружено, что это именно советская ракета, то обвинить Россию в том, что она поставляет ядерное оружие арабским террористам. Вот вывод достаточно очевидный. Наверное, и в 9.11 тоже это был такой запасной вариант, чтобы еще и вдобавок Россию обвинить в том, что она рядовой номер с видом на небоскребу. Но вдали от этого, ну, а глава теневого правительства Америки Киссинджер, он отдает, как известно, команды и Совету по национальной безопасности, и Агентству национальной безопасности, и ЦРУ, и даже над Пентагоном он частично властвует. Ну, над Пентагоном в меньшей степени. И, в общем, я бы сказал так, что Пентагон не совсем подчиняется Киссинджеру, и это еще как-то спасает мир. Ну, а другим таким главным действующим лицом был бывший министр обороны Чейни, который к тому времени стал вице-президентом. Ну и теперь, кто принимал эту работу масонов Соединенных Штатов? А принимал глава всего масонства, это глава клана Ротшильда в то время, Эвелин де Ротшильд, да, он снял роскошные апартаменты, видовой номер с видом на небоскребы, но вдали от небоскребов, там, через Гудзон, понимаете, чтобы принимать работу Киссинджера и его сатрапов. Вот такая, чем он был с женой, недавно женился.
Да, этот Ротшильд женился на там, какой-то еврейке, они полетели на самолете, брачную ночь провели в спальне Белого дома, а потом медовый месяц они сняли номер. У меня есть плакат, где мои плакаты. Номер в гостинице напротив, через Гудзона залив. Там сделали специально стальную площадку большую. Они нам на природе, на чистом воздухе, в солнышко смотрели, как рушатся эти башни ТВЦ. И, естественно, снимали видеоматериалы. Это все находится в архивах Ротшильдов.
Ну, а интересно, где был в это время президент Соединенных Штатов Буш? Значит, он был в детском саду и читал с детьми книжку о козлике. Причем эта книжка была перевернутая.
То есть, козлик, поняли, да? Козел, козлик, сатана.
Видели, якобы, Буш читает книжку с перевернутым козликом. Ну, была такая реакция, что... Ну, Буш совсем идиот, ну чего, наркоман, алкоголик, что с него взять? Ну, на самом деле, конечно, это не так.
Буш то есть показывал, символика полная, да?
Да, везде? Да. Буш показывал всем масонам, что все под контролем. Мы знаем, чего идет и как. То есть, конечно, Буш-младший не полный идиот. Ну да, он бывший алкоголик, это да. Но,
что-то есть, да. Но не до конца,
понимаете, это же оккультист в нескольких поколениях, ведь он член «Черепа и кости», его отец был членом этой организации. Еще такая вещь, в которую мало кто верит, когда я об этом сказал. Я вот как-то посмотрел на мать Джорджа Буша-младшего, Барбару Буша, вообще увидел в ней совершенно нечеловеческое лицо. Что такое? Как будто бы не человек. Ну, в общем, оказалось, что его мать, вот эта Барбара Буш, это внебрачная дочка главного сатаниста 20 века Алистера Кроули, представляете? То есть вот это одно, было еще одним критерием, по которому президентом стал Буш-младший. То есть это действительно потомственный оккультист по материнской линии, и по отцовской. Ну, еще вот такое важное наблюдение, это предупреждение об акте или вот такое программирование будущих событий, которым занимался Голливуд. Причем это было сделано в десятках кинофильмов и мультфильмов. Там уже были вот изображены эти небоскребы рушащиеся, 9.11, ну и самое такое известное предупреждение было сделано в фильме «Матрица» братьев Вачковских, да, ну, теперь, как вы знаете, они уже стали сестрами, да, сестрами Вачковскими стали, ну, это тоже потомственные масоны,
ну, работники. Ну, норма у них, это норма, да.
Да, это у них, это норма, то есть А что там было? Там был паспорт Нео, да, где срок его действия кончался 9.11.2001 года. Представляете, да? Вот. То есть, на самом деле, фильм «Матрица», следуя своему названию, заложила матрицу будущих событий. В общем, это не первый такой случай, потому что Голливуд действительно своими фильмами закладывает матрицу будущих событий, которые дальше происходят. Ну, дело в том, что Голливуд уже давно стал собственностью Бнайбрита, то есть там командуют бнайбритовцы. Сценарии пишут люди из Бнайбрита и говорят, что делать, какие фильмы снимать. То есть если еще там после войны там командовали люди типа Диснея, тоже масоны, но там, традиционные масоны там, шотландского обряда. Да, они действительно программировали сознание людей, программировал, Дисней программировал сознание детей, об этом тоже множество исследований есть, но в настоящее время идет уже прямая пропаганда сатанизма Голливудом, так что положение изменилось, когда там власть захватили бнайбритовцы, ну и так далее, кого не возьми, сами понимаете, были предупреждения.
Вот этот паспорт Нео.
Который достигает больших высот в масонстве, становится богатым человеком. Ну и тут уже это тоже работает на перестройку этого сознания. Так что вот этот призыв, который был сделан еще при Андропове, в общем, это, конечно, была провокация, которая стала разлагать наши спецслужбы. И дело в том, что масонство, оно помешано на выполнении пророчеств. Я об этом узнал еще лет 15 назад, когда изучал труды Ньютона, а Ньютон был главным масоном Англии, навигатором Прерата Сиона. И он с помощью каббалистики расшифровывал откровение Иоанна Богослова.
Прерат Сиона, это вот я показывал вам, периодически показываю, рассекреченный документ КГБ. Да, КГБ. А в 1991, по-моему, они рассекретили документ. Вот. Так. Блин. Вот этот документ, вот видите, на самом деле вот это все, это расшифровка вот этой вот пирамиды. Вот видите, Приорат Сиона, 279 провинций. Это вот наследственная государственная корпорация кланов финансовых семейств. Вот до сюда вам известно все это, что вот планета Земля, земляне, потом, значит, Организация Объединенных Наций, ООН, ТНК, ТДК, это все, потом, значит, все низкие организации, религиозные организации, фонды. Вот это вам известно. А вот это, вот эта надстройка, уже вам неизвестна. Она в печати не появлялась. Приорат Сиона, вот это, наследственное государственное финансовое семейство. И дальше 22 иерофанта. Вот эти 22 иерофанта. Вот они.
И книгу пророка Даниила. И он по датам расписал события, которые должны происходить в мире, то есть которые должно делать масонство. Там были такие вещи, как основание государства Израиль там, в 1898-97 году, как призыв евреев возвратиться, как развязывание Первой мировой войны, специальное жертвоприношение в виде Первой мировой войны, жертвоприношение в виде Второй мировой войны. Все по годам расписано у Ньютона было, и все произошло так, как Ньютон планировал.
А жертвоприношения, такие гигантские жертвоприношения, нужны для того, чтобы на эту землю спустился Антихрист. Потому что сатана иначе на эту землю не придет, если не будет подготовлена земля. А миллионными трупами, вот это все, только в этом случае сатана спустится управлять. Вот что значит жертвоприношение.
Создание государства Израиль, все тоже год в год по Ньютону. Ну, а Третью мировую войну Ньютон не говорил, когда она состоится. Ну, единственное, что он писал, что конец мира случится где-то после 2050 года, то есть еще не скоро. И как видите, вот эту программу Ньютона масонство выполняло все последующие 300 лет. Причем она была детально разработана в других программах, например, в программе Альберта Пайка «Трех мировых войн». Причем она вмещала в себя и три мировые войны, и революцию в России. То есть все происходило по этому сценарию, который приходил из инфернального мира. Вот люди вообще не очень понимают, что это такое. Но я могу сказать, что масонство помешано на выполнении пророчеств. В чем пророчества эти приходят от контактеров, от контактеров-каббалистов, либо других колдунов и оккультистов. А ведь что было насчет Чернобыля? Было пророчество, несколько было пророчеств, в том числе известное пророчество Ванги, что должна загореться звезда Полынь, да? А Полынь это что, на украинском Чернобыль, да? Вот. Так что выполняется пророчество, в том числе в Англии, но наверняка из инфернального мира приходили каббалистам и другие подобные пророчества. Так что они их маниакально выполняют. Но еще что произошло? Вмешательство руководства. И в акте 9.11, и здесь ведь в руководство этим актом вмешивались руководители Америки, такие как Киссинджер, там, Ченни и другие. Ну, а в случае Чернобыльской диверсии, ведь команда на проведение так называемого эксперимента на реакторе пришла из Киевского обкома, это известно. Причем сотрудники Чернобыльской станции говорили, что нельзя выполнять этот эксперимент, мы не готовы к такому эксперименту, не знаем, что будет. Так из Киевского обкома им пошел приказ, что если вы не выполните это, то вы будете уволены. Вот они под угрозой увольнения проводили этот эксперимент. А в свою очередь в Киевский обком и пришел приказ из Москвы. Так что вот, видите, это планировалось на высоком партийном уровне на самом деле. Теперь оба акта сопровождались отвлекающими маневрами. В случае акта 9.11 это были специальные военные учения, когда, так сказать, средства ПВО были отключены. Ну, а в случае Чернобыля это был так называемый эксперимент, который тоже был таким отвлекающим действием, на который можно было бы сослаться на то, что произошла авария в результате этого эксперимента. Еще что надо обратить внимание. И там это оккультные даты. Ведь 9.11 это такая известная в масонстве сочетание цифр. Я об этом рассказывал, что это означает. Кроме того, дата. Дата – это усекновение головы Иоанна Крестителя. То есть это вот такая масонский праздник у них. Ну а в случае Чернобыля это была еврейская Пасха, когда делается большинство жертвоприношений оккультистами. Ну, я уже сказал, что еврейство тоже было предупреждено. Во всяком случае, из Чернобыля и из Киева уже выезд евреев пошел за день до катастрофы, а уже в день катастрофы там было столпотворение на киевских вокзалах. Еще что важно отметить. Что делали хабатники? Ну, как я уже сказал, в случае акта 9.11 хабатники в Израиле вышли с плясками на улицу, да, праздновали это событие. А вот когда произошла Чернобыльская авария, хабатники устроили праздник в Нью-Йорке. И они сказали, что это произошло чудо, его отпраздновали. И после этого глава Хабада Менахем Мендель Шнейрсон вел обряд причащения долларом со своим портретом. Да? Но это описано в книгах Эдуарда Ходеса, можете почитать. Так что это событие хабатники восприняли как чудо, как чудо.
И до сих пор Чернобыльскую катастрофу Хабад отмечает как еврейский праздник.
Ну и говорили, что это событие сделано с помощью американского доллара. Еще что было. И там, и в случае Чернобыля, и в случае акта 9.11 регистрировался сейсмический удар, подобный тому, который происходит при подземных ядерных взрывах. И там было превращение огромных масс бетона и металлоконструкций в порошок. О чем это говорит? Что их разрушала ударная волна от этих ядерных взрывов. И еще внимание надо обратить на фотографии разрушенной Чернобыльской атомной станции и разрушенных зданий. Картинка очень похожая. Там наблюдается такая загнутость балок и металлоконструкции, арматуры в сторону внутрь здания. То есть ударная волна снесла всю центральную часть перегородок, перекрытий. Как вы помните, когда присоединили Крым, украинские хабатники объявили президента Путина врагом своим, да? Это известно, да? Но потом была им сделана уступка, и их, естественно, пустили в Крым. То есть выполняется программа, надо удовлетворить желаниям как бнайбритовцев, так и хабатников. Вот такая штука происходит. Действительно, происходит маниакальное выполнение библейских пророков. Если не остановить этих сумасшедших каббалистов, то они приведут мир к полной катастрофе. Вот в свое время Андрей Кураев, он говорит, что я, говорит, не понимаю масонов, ведь они вот, да, завоевывают мир, но для чего? Чтобы поцарствовать в течение там 2,5 лет, а потом, что идет кончина мира. Ну, кончина мира, конечно, произойдет значительно дольше, растянется на десятилетия после ядерной войны глобальной, но ведь все к тому идет, понимаете? Вот к чему ведет маниакальное следование масонства этим библейским пророчествам. Ну и другим пророчествам, в том числе, как я уже говорил, пророчествам Ванги.
Следующий вопрос от Олега из Иркутска. В Нью-Йорке 11 сентября было взорвано не 2, а 3 небоскреба. Взрыв третьего тщательно замалчивали. Плюс к этому здание, которое было меньше всего повреждено, рухнуло раньше, чем эти две башни. Что скажете про эти данные?
Ну, в этом здании, в третьем здании, там были архивы, в том числе архивы спецслужб. Ну, там было много документации, которую надо было уничтожить. Ну, а что касается вот самих зданий, ведь известно, что работы, подготовительные работы велись во всех трех зданиях. Там проходил ремонт в течение нескольких месяцев перед этой катастрофой. Во всех трех зданиях проходил ремонт. А кроме того, из подвала Всемирного торгового центра грузовиками было вывезено все золото. Тоже известные факты.
Возможно ли подобное представление, что произошло в Штатах, в Москве? Например, взрыв Кремля, так как у нас страна с централизованным управлением, и достаточно уничтожить командный центр и вооруженные силы, а главное РВСН останутся без команды на ответный удар. Тем более, что подрыв Кремля был экранизирован в фильме «Миссия невыполнима 4», то есть мозги населения уже подготовлены. И по какому принципу осуществляется запуск ядерных ракет с наших подводных лодок, и уполномочены ли они принятие самостоятельных решений при подобных ситуациях? Благодарю. Олег из Иркутска.
Ну, я думаю, матрица событий сделана, но думаю, что такой сценарий крайне маловероятен, потому что, в общем, его делать незачем, потому что Россия и так идет в фарватере нового мирового порядка. Единственное, в чем возникают разногласия между западной элитой и нашей элитой, это в том, кому будет принадлежать власть. Потому что наша элита хочет сохраниться, а западная хочет сделать из них таких мелких менеджеров просто. Или вообще их убрать. Так что речь идет об установлении полного контроля над Россией без этих менеджеров. Ну, а они хотят, так сказать, сохраниться. Вот такое. Ну, а что касается Москвы, то надо вспомнить взрывы домов в 99-м году в Москве. Ведь причастность наших спецслужб к ним, в общем-то, можно считать доказанным. Я напомню, было выступление Геннадия Селезнева в Думе, который сказал о будущем взрыве, готовящемся взрыве в Волготонске. Ну и история, известная история, то ли с сахаром, то ли с гексогеном. Все это говорит о том, что западные спецслужбы с помощью наших предателей из ФСБ и других служб причастны вот к взрывам этих домов. То есть о взрыве этих домов, опять-таки, люди говорят, что это там Путин планировал. Да глупости это все, потому что это были такие же каббалистические акты. Я об этом рассказывал. Даты были подобраны по каббале. То есть это говорит, что планирование всех этих актов происходило либо из Лондона, либо из Вашингтона. Еще с
масонами, а все масоны 33-го, выше 33-го евреи.
С конца 90-х годов происходит приватизация основных органов России, знаете, а где они регистрируются? Они регистрируются в Сити Лондона. Вот это надо учесть, что
Сити Лондон — это империя Ротшильда. Вернее, как? Ну вот, Ватикан, штат Вашингтон, штат Джорджия, нет, штат Джорджия или Вашингтон, Джорджия, и нет, штат Колумбия. И Сити Лондон. Это независимые точки, которые не подчиняются государствам, где находятся. Вот, Сити Лондон — это корпорация Корона, фиксинг Ротшильда 4 раза в день. И трибунал Ротшильда Рокфеллера, суд Ротшильда Рокфеллера, гимн, флаг и комитет 13. Вот это все Сити Лондон.
Идет такой ползучий процесс, просто по переводу всех наших государственных служб под контроль Лондон. Что надо делать, надо просто обратить.
Один из комитета 13 в свое время предал, ну не предал, высказался против, в общем, раскрыл этот комитет 13, начал говорить. Эдит, как-то так на Эд его имя англичанина, но он очень недолго говорил, в течение года его убили. Но вот он дошел до самого верха масонства, вошел в комитет 13 и стал говорить правду. Вот такой был человек.
К истории России вспомнить, как у нас готовились революции, как готовились покушения на царей. Все это делало у нас масонство. И Россия сохранилась в XIX веке и не распалась еще в середине XIX века только благодаря тому, что наши цари, наша охранка, наши спецслужбы вели и прямую, и такую скрытую борьбу с масонством. И несколько раз масонство у нас запрещалось, чем Россия продлевала свое существование. Потому что это скрытая сила, которая ответственна за все войны, за все революции. И если вспомнить убийство Столыпина, ведь он, по сути дела, очень сильно затормозил этот революционный процесс, который нагнетался в России. Ведь последнее его желание было каким? Ведь он готовил государю проект о запрещении масонства в России. И его практически за два дня убили. Ну, убил Багров,
еврей,
случайный человек, которому просто было поручено такое задание.
Это еврей был.
По сути, его двоюродный брат у него был эсером и масоном одновременно. То есть, вот по всей видимости, команда этому Багрова оттуда последовала. То есть вот этот законопроект Столыпин — это был последний каплей, который нарушил терпение масонства. Хотя и до этого были покушения на Столыпина. Ну а дальше все было по сценарию масонскому. Вы знаете, сценарий трех мировых войн, И ведь правительство Керенского состояло исключительно из масонов. И Керенский совершенно добровольно передал власть бнайдритовскому масонству во главе с Троцким.
Еврей.
А Троцкого финансировал, непосредственно организовывал революцию глава бнайдрит того времени Яков Шиф. Тоже
еврей.
Да? То есть он главный финансист и человек, который назначил Троцкого командовать всем этим процессом. То есть власть перешла от традиционного масонства Великого Востока к бнайдриту. Ну, по сути дела, у нас сейчас в стране происходит то же самое. И на Украине идет соперничество вот двух этих группировок, бнайдрита и хабата. Вот то же самое назначение Саакашвили в Одессу. Не просто так, потому что Саакашвили бнайдрита.
Еврей.
Да, вот. А проект Крымской Калифорнии был разработан тем же Яковом Шифом. Кто не знает, и финансировался этот проект Яковом Шифом, он организовал движение Joint за строительство Крымской Калифорнии. Так что, в общем-то, вся вот эта борьба, вся эта возня продолжается и сейчас.
Готовят ли, по вашему мнению, олигархические паразиты России себе специализированное укрытие на случай ЧП мирового масштаба?
Ну, такие укрытия везде за подземные города. У нас, конечно, гораздо меньше масштаба, но у нас даже на Рублевке, знаете, есть подземное убежище, где используются там энергетические установки с разрезанных атомных подводных лодок. То есть все имеется. Имеется там, по сути дела, подземный город под горой Монтау. Это все давно известно. То есть у России есть такие убежища, но, конечно, масштабы строительства, которые вели США, совершенно несоизмеримы с тем, что имеется в России. Там для огромного количества элиты приготовлены подземные города и концлагеря. Такого в России, конечно, нет.
То есть евреи все хотят сбежать под землю, а здесь устроить Армагеддон?
То есть степень сумасшествия нашей элиты меньше, чем у американской.
По Первому каналу показали сюжет о том, что Шойгу был награжден Мальтийским орденом. Это было еще до его назначения министром обороны.
Ну, ведь вы понимаете, я вспоминаю разговор с Юрием Воробьевским, который был как-то показан, значит, он обратился к Греции, православная страна, и там премьер-министр оказался масоном. Он удивился, как это так в православной стране. Премьер-министр масон. А на что ему этот грек ответил? А где вы видели премьер-министра не масона? Я уже сказал, что масонство захватило у нас спецслужбы еще во времена Андропова. А потом при Горбачеве это, конечно, стало страшным процессом. Так что сейчас без масонства пролезть в власть ни в России, ни в какой другой стране невозможно.
Как возможен ядерный взрыв под башней без последующей радиации? И такой же был вопрос, а радиация куда делась? Тоже в чате.
Вы понимаете, ведь этот заряд на уровне 1 килотонны. Причем вверх идет ударная волна. То есть основные продукты ядерного взрыва остаются в подвале. Потом они смешиваются с десятками тысяч тонн бетона и других ошметков. То есть основное ядерное загрязнение находится где? Под завалами. Ну, а там через год от него уже почти ничего не останется, там и дождем вымоет и так далее. То есть с Чернобылем, где были выброшены десятки тонн урана, это просто несопоставимо, понимаете? Масштаб радиоактивного загрязнения мизерный. Ведь у нас в стране многократно делались подземные ядерные взрывы, и там практически загрязнение нулевое. Ну, потому что очень маленькие заряды, понимаете? Основная часть загрязнения осталась под землей в подвалах. Так что загрязнение Нью-Йорка было минимальным. Вверх шли не продукты ядерных реакций, а ударная волна вверх шла, понимаете?
На месте обрушения башен построен бассейн с гравировкой фамилий погибших. Какова цель его построения с точки зрения масонства? Какую матрицу они заложили в это?
Ну, знаете, ведь масонство, оно специально ставит памятники масонские на том месте, где они уничтожили людей. Это всегда так было, скажем, на месте уничтожения президента Кеннеди стоит памятник. Это обычное дело, это имеет действительно оккультное значение. Так что ничего странного в этом нет.
Скажите, пожалуйста, у нашего правительства есть контакты с темными мирами? И если есть, то с каких времен?
Да ведь понимаете, ведь я давно рассказываю, что на Земле на самом деле идет война не между Россией и другими государствами, не между какими-то военными группировками. Идет глобальная война между видом Homo Sapiens и видом Homo Sapiens. Эта война идет на уничтожение вида Homo Sapiens. На самом деле расы людей – это как бы подвиды, да? А Homo Sapiens – это уже даже не подвид, это новый вид человека, Homo Sapiens. То есть здесь вмешательство нечеловеческих сил, поэтому я говорю о новом виде. Поэтому этот вид идет войну на уничтожение вида Homo Sapiens на Земле, прежде всего на уничтожение белой расы, потому что из них трудно сделать рабов, на порабощение всего мира, ну и в конечном счете на уничтожение всей жизни на Земле. То есть это записано в их программах. Я уже тут цитировал слова Кураева, потому что он не может понять сумасшествие масонства. Да, вот они маниакально выполняют эти планы ради того, чтобы какое-то время посарствовать над всем миром.
Homo sapiens понятно, а Homo sapiens расшифруйте для наших радиослушателей.
Homo sapiens – человек сатанический. Я...
Хотелось бы услышать предположение, почему тогда до сих пор не случилась ядерная война?
Дело в том, что ядерная война планировалась многократно. Несколько раз было так, что ракеты уже стартовали, но какими-то неизвестными силами была нарушена их работа. Об этом много писалось, то есть идет вмешательство третьей силы. Я думаю, идет вмешательство наших богов, наших предков, которые за нами наблюдают. Если вот обратиться к событиям 9.11 из Чернобыльской катастрофы, ведь и там присутствовало множество виман, множество летательных аппаратов, которые наблюдали за всем этим действием. А ведь виманы – это, как было расшифровано профессором Чудиным, на самом деле это летательные аппараты наших предков, наших богов. Так что идет вмешательство, и в экстренных случаях эта сила вмешивается. Это, во-первых, что спасает нас пока от глобальной ядерной войны. Ну, а второе, это то, что, к счастью, Пентагон не полностью подчинен таким людям, как Киссинджер и Обама. И вот Обама действительно планировал ядерную войну, но руководство Пентагона выступило против. То есть в Пентагоне еще есть здравомыслящие генералы, которые способны остановить развязывание ядерной войны.
Получается, что лично мы, разумные в скобочках люди, понимающие все, что было сказано в эфире, скобочки закрываются, никак не можем повлиять на все эти события.
Конечно, можем. Если бы мы понимали то, что происходит, мы бы обязательно вмешались. Если бы знали, что такое масон, что такое Homo sapiens, что таких людей нельзя пускать во власть, конечно, бы такого не было. Но абсолютное большинство людей находится в полном неведении насчет этих темных сил. Вот поэтому и такое происходит. Но это не мудрено, потому что все средства массовой информации находятся в распоряжении Homo sapiens.
В картежной игре «Иллюминаты» есть карта с изображением двух разрушающихся небоскребов. Это и есть подтверждение, что это планировалось, ведь эта игра появилась раньше теракта. В второй игре можно много картинок, как вы не разбирались в этом вопросе. И, кстати, убийство Пушкина тоже организовали масоны. Пушкин раскритиковал их в своем произведении «Домик в Коломне» только в закодированном виде, смысловой ряд. Об этом хорошо рассказывает Зазнобин.
Ну, знаете, ведь это карточная игра «Иллюминати» – просто один из таких фактов, этих фактов десятки. Уже в то время, когда была выпущена игра «Иллюминати», были выпущены мультфильмы с такими же картинками, можете проверить. Так что это всего лишь один из фактов. Ну, а насчет Пушкина и его масонства, то на самом деле Дантес и Геккерен... Ну, Дантес вообще был молодой человек, никто, а Геккерен, ведь он был иезуитом, одновременно масоном. Так что это был страшный человек, и, так сказать, Да, но Тесс же был его приемным сыном, да. Ну, вы понимаете, как его использовал его приемный отец. Так что вот такая здесь была раскручена такая головоломка. На самом деле, в общем-то, я думаю, масонского заговора особенно не было. Ну, а просто и Геккерина, и Дантеса в этом деле просто использовали.
Какова, Добрыня, какова роль России в новом мировом порядке?
К сожалению, то, что сейчас проводится в России, это программа включения, полная программа включения в новый мировой порядок. Я уже говорил, практически по всем пунктам. Единственное, что удалось принять в Думе, это закон о запрещении пропаганды половых извращений среди подростков. На самом деле это свободно пропагандируется у нас и по телевидению, и такие же извращенцы у нас находятся на самых верхах власти. Так что на самом деле даже по этому пункту Россия движется к новому мировому порядку. И наше руководство думает, что оно впишется в систему нового мирового порядка и сохранит там свою власть. Это вообще совершенно тщетная надежда, потому что сам новый порядок означает уничтожение всей государственности, всех стран, установление власти Мушаха, установление контроля над всеми гражданами, но через глобальную войну, которая приведет в конечном счете к уничтожению всего человечества. Это прописано в пророчествах, так что масонство маниакально выполняет эти пророчества, и конечный исход, он очевиден, конечный плачевный исход очевиден. А руководство России пытается вписаться в новый мировой порядок, не понимая, что это ведет и Россию, и весь мир в могилу.
Вы размышляете, в этом году возможны какие-нибудь серьезные потрясения, подобные теракту в США, провокации на войну с Россией, извержение вулкана в Америке и другие события в этом духе? Солью, мукой, водой запасаться? Благодарю.
Ну, значит, на последний вопрос отвечаю. Конечно, надо всегда иметь запас самого необходимого, это обязательно, да, и главного. Главное иметь свой огород, свой домик в деревне, свое хозяйство. Это обязательно, на всякий случай. Да? Вот. Но что касается... Там, что он спрашивал, я уже немножко забыл.
Ну, вообще какие-то потрясения типа теракта США.
Разговор у нас сегодня про новый учебник истории и про проблемы, как правильно формировать образовательный процесс в сегодняшнее время, что можно ожидать, в каком времени появления учебника, что там должно быть отражено, какие важные моменты изменены или наоборот мы должны использовать снова там опыт советской преподавания истории и самого формата, или современное мышление. Вот как вы смотрите на это?
В свете открытий последних десятилетий, в свете новой хронологии, в свете других открытий, когда были оглушены новые сведения о ходе истории, в общем-то, рассчитывать на то, что эти новые сведения попадут в учебник истории, в ближайшие десятилетия нельзя. Потому что пока власть находится у той системы мировой, она не позволит разглашать эти сведения. Значит, почему? И это особенно касается истории России. Знаете, я вот профессиональный физик, и по роду своей деятельности мне пришлось еще в конце прошлого тысячелетия заниматься исследованием творчества Ньютона. Я открыл для себя поразительные вещи. Он изучал новую хронологию, которая возникла при аранских царях. А Ньютон стал служить Вильгельму Аранскому. Так вот, при Вильгельме Аранском, который был королем как Голландии, так и Англии, работал известный хронолог Скалигер. И Ньютон раскритиковал эту новую хронологию Скалигера как по полностью ошибочным. Потому что Скаллигер, он считал, очень сильно удлинил историю. Но тем не менее, Ньютон стал рассчитывать последующие события, согласно расшифровке Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсис, да, и книги пророка Даниила. И, как ни странно, он стал отталкиваться от сегодняшней даты. То есть он считал себя пупом земли. Считал свою дату рождения отправной точки будущей истории. И это будет поразительно для историков. Именно Ньютон заложил события последующих трех столетий. И отталкивался он от даты своего рождения. Не от хронологии Скаллигера, не от правильной хронологии, а от даты своего рождения. Так вот, Ньютон был каббалистом, был навигатором секретного общества Приоратион. Это была главная масонская организация не только Англии и всего мира. И он по датам расписал будущее события.
То есть он их сформировал?
Он их сформировал.
Он дал установку
всему масонству, всем властвующим королевским семьям, которые к тому времени уже стали масонами, на матрицу будущих событий.
То есть можно сказать, Сергей Альбертович, вот сам факт, когда человек вот сверх гордыни вот считает себя пупом земли, это в итоге дает какие-то влияния на следующий
это трудно понять, но именно Ньютон определил ход будущих событий. Несмотря на то, что он говорил, что это хронология совершенно неверная, он от даты своего рождения определял будущее событие. Потому что он рассчитал, как одновременно астролог, он рассчитал дату своего рождения и сказал, что именно он определит ход будущих событий. Именно ему суждено расшифровать апокалипсис и толковать будущее событие. И вот по этой матрице строилась вся будущая политика. Понимаете, это же историкам совершенно невозможно осознать.
Но роль личности в истории.
Да, я скажу, да, роль личности в истории. Один человек, в общем-то, определил хронологию будущих событий. Значит, что он определил? Он определил, что дата призвания евреев к возвращению в Палестину – это 1898 или 1897 год. То есть это дата основания сионистского движения. Он определил дату Первой мировой войны. Это жертвоприношение ради, опять-таки, пришествия мирового правителя Мышаха или Антихриста.
А какую дату он определил?
А так определил, 14-й год.
14-й?
Да, так определил, да.
Именно на уровне года, да?
Именно на уровне года, именно на уровне лет. Ну, примерно. Следующее, что он определил, это время Холокоста. То есть жертвоприношение, в том числе жертвоприношение евреев, которое, опять-таки, должно произойти ради будущего пришествия Мышаха, всемирного правителя.
И какой датой он его принял?
Так, как это было. Так, как возникла фашистская Германия, все было по этому плану. Определил дату Второй мировой войны. То есть, опять-таки, это жертвоприношение. И определил дату создания еврейского государства в Палестине.
Опираясь на астрологические данные там планет, да,
да.
Осмыслил и...
Да, и отталкивался от даты своего рождения.
Что значит отталкивался от даты своего рождения?
Он считал себя мессией. Он считал себя мессией, и вот от этой даты, отталкиваясь, он рассчитал будущее событие. Значит, и вот, что касается Третьей мировой войны, то он определил эту дату очень приблизительно, но сказал единственное, что, по-видимому, кончины мира до 2050 года не будет.
Не будет.
Да, не будет. Но тем не менее будут вот очень тяжелые события, которые опять-таки связываются с Третьей мировой войной. То есть в Лурианской каббале было 4 мировых войны. Вот Ньютон расписал как бы 3 войны, как 3 жертвоприношения. Но дату пришествия Мышаха он не определял.
Третью мировую войну он дату называл?
Нет, в том-то и дело. Первых двух он называл, а третью весьма, весьма примерно. То есть это вот...
Это в каких-то источниках?
Это его расшифровки. Причем основные же его расшифровки сейчас находится в Иерусалимском университете, то есть Израиль выкупил все его рукописи, и сейчас над его рукописями колдует команда каббалистов. То есть вся история строилась по каббалистическим вычислениям. И вот Лев Толстой, он был окружен масонами, и масоны подвигли его на изучение каббалы. И он стал изучать каббалу под руководством раввинов. Значит, сначала он к этому очень серьезно относился. Ну, это привело к чему? Это в конечном счете привело его к отлучению от русской церкви. Потому что действительно он нес такую ересь, что отлучили его от церкви, в общем-то, совершенно правильно. Но тем не менее, он ведь показал, что вот все библейские события – это, в общем-то, вымысел. Это он хорошо осознавал. Но, тем не менее, вот под действием каббалистов, когда он стал анализировать все события, он понял, что события подстраиваются, все мировые события, политические деятели подстраивают под каббалистические вычисления. И он пришел к выводу, что он так и написал, что я совершенно убежден, что миром управляют сумасшедшие, не сумасшедшие либо отстранены, либо устранились от этого процесса, либо не допускаются к нему. И в самом конце жизни он понял вот это безумие сумасшествия, он вернулся в лоно русской церкви, это под конец жизни. Вот какая метапоза произошла с Львом Толстым. Так что, видите, действительно мировые события подстраиваются под каббалистические вычисления. И если обращаться к сегодняшним событиям, скажем, к присоединению Крыма, к войне в Донбассе или к войне в Сирии, то опять-таки это абсолютно все заложено каббалистическими вычислениями.
Если мы... Тогда нам надо сделать свои вычисления и действовать.
Конечно, конечно, конечно. Ведь понимаете, вот это безумие продолжается. А почему так? Потому что труды Ньютона послужили, а он был навигатором Приората Сиона, послужили для масонства отправной точкой для последующих каббалистических вычислений. И вот так развивалась вся история.
Иначе говоря, мы подтверждаем тем самым, что самое важное – заложить ментальный прогноз на будущее. И, собственно говоря,
да,
найдутся те, кто его поддержит.
Вы понимаете, вот
сегодня...
Да, то, что я говорю, для многих покажется сумасшествием, бредом, да, но послушайте высказывание нашего главного мирового каббалиста Лайтмана. Он же прямо сказал, даже называя фамилии, что современные политические деятели совершенно не самостоятельны, и мы указываем на то, что им делать, какие совершать действия. Когда его спросили, а кто это мы, он сказал, мы народ Израиля. На самом деле, не народ Израиля, вот те самые каббалисты, а по Льву Толстому действительно сумасшедшие люди, которые рассчитывают ход событий. И если мы не учитываем этот фактор в истории, то мы вообще ничего не поймем. И если возвращаться к вопросу хронологии, вот скалибельской хронологии, ведь эта хронология совершенно лживая. И заложена она была вот при арабских правителях с одной целью. И цель эта была сформулирована самим Скалибером. Он говорил, что моя главная цель – доказать, что все мировые языки произошли от иврита. И поэтому надо было очень сильно удлинить историю древнего Израиля, да? Поэтому вот все события связаны...
Хотя на самом деле английский язык произошел от русского. Это доказал знаменитый филолог Драгункин. Написал несколько бестселлеров. Там привел тысячи английских слов и привел без стопроцентное доказательство того, что эти слова пришли из русского. То же самое немецкий язык. Это извращенный русский язык.
С Христом.
А есть еще другой исследователь, историк, Орешкин, который написал книгу, все-таки смогли ее издать. В книге он 100% доказывает и показывает, что написано на греческих вазах. Там никаких терпсихор, ничего этого нет. Там все написано будничным русским языком. А также, что, кто такие этруски.
Были перенесены более чем на тысячелетия вглубь веков. И более того, все события были перенесены на Ближний Восток. Хотя на самом деле, ведь если руководствоваться вот работами Алексея Хрусталева, он сделал действительно выдающееся открытие.
Ну вот, Алексей Хрусталев, это тот, про которого я говорил, он с несколько фильмов есть в интернете, называется «Код Библии взломан». Там он 100% доказывает, где происходили библейские события. Прям по датам, по городам, названия местности, все есть.
Что библейские события происходили в конце 11-го, в начале 12 веков на территории Галлии, современной Франции. Причем все географические названия подтверждают, что эти события происходили именно там. Совпадение настолько поразительное, что у читателей, которые прочитают работу Хрусталева и послушают его лекции, в общем, исчезнут все сомнения.
Также есть книга «Англия для детей», написанная Диккенсом, классиком мировой литературы. И там, в частности, говорится о том, что когда заступала на престол очередная английская королева, то происходит обычно амнистия. И были амнистированы из Тауэрской тюрьмы лондонской 4 евангелиста. Лука, Павел, еще кто-то. Это происходило в 1200 каком-то там году. Вот. Но их амнистировали, выпустили из тюрьмы Тауэр, взяв с них обещание, что они выступят с большим диспутом в Вестминстерском аббатстве. И они там выступали с большим диспутом по поводу религии. Как видите, библейские евангелисты жили в 1200 году, за 100 с лишним лет до распятия Христа, после распятия Христа.
Иначе говоря, мы понимаем, что в тот момент, когда наша страна сможет вести самостоятельную политику, будет возможно образование некоего совета по истории, да, и пересмотр всех дат, сбор новых материалов.
Да, понимаете, ведь дело это очень серьезное, потому что вот эти команда этих сумасшедших каббалистов ведет мир к уничтожению. И все вот согласно этому плану Ньютона.
То есть,
да.
Значит, мы должны новых сумасшедших антикаббалистов,
да.
Которые зависят
да.
от идеи построения золотого
да.
века,
понимаете,
и что-то продвигают.
Да. И очень, и, вот, судя по тому, как идут часть событий, какова степень понимания людей, точнее, степень непонимания, да, мир действительно движется к катастрофе, и очень большая вероятность, что эти люди, которые сейчас находятся у власти...
Вот, вот это книжка, название книжки, вот, вот это, она сейчас на русский переведена, вот здесь написано, вот отсюда и до сюда. Вот это вот королева заступила на трон, а, видите, в 1551 году, 59 году. Вот эти 4 евангелиста были в тюрьме. Поняли, да? И освобождены вот этой вот Елизаветой. Вот, Марк, Лука, Джон, евангелисты. И Павел. А потом они были в Вестминстерском аббатстве. Большой религиозный диспут. Куда съехались со всей Европы всякие деятели. И таким образом в архивах этого аббатства обязательно должна быть эта информация, что они не просто освобождены из тюрьмы, они еще дали большой религиозный диспут, который значительное событие в Европе того времени. Вот такая вещь, которую евреи пропустили, не смогли почистить в книгах, нашлась в книге «История Англии для детей».
Сохранят ее до кончины мира. Если мы будем продолжать себя вести так, как сейчас ведем.
Прогнозировать.
Да, да, да. То есть вот если руководство...
А вот да. Они сами, они же понимают, как, так сказать, продвижение конца мира. Они в него искренне верят и не понимают, что в этом можно изменить.
Вы понимаете, очень, очень трудно понять логику сумасшедших людей. Ведь, понимаете, они по всему миру настроили города-убежища, подземные города-убежища, собираются устроить апокалипсис и переждать там в течение там нескольких лет, может быть, даже десятков лет последствия мировой войны, которую они развяжут.
Ну, а те люди, которые не одни мы с вами об этом догадались, и в Европе, и везде есть люди, которые об этом догадались. И вот этот формат объединения их и борьбы с сумасшедшими, он как нигде шанс.
Конечно. Ну, понимаете, когда все средства массовой информации принадлежат этим сумасшедшим, то вести эту борьбу очень тяжело. Есть группы понимающих людей, есть группы антиглобалистов, той же в Америке, той же в Европе, которые, в общем, более-менее понимают ситуацию. Но система образования, система зомбирования такова, что, в общем-то, мир действительно, несмотря на все эти усилия антиглобалистского движения, мир движется к катастрофе.
Таков ваш взгляд на учебник?
Учебник, понимаете, вот пока власть, система мировой власти сохраняется такой, какой есть, копание в русской истории будет запрещено.
Ну, тогда, может быть, нам начать прогнозировать будущее, не заниматься прошлым, решить, что оно такое, как
да вы понимаете, понимаете, без прошлого нет и будущего, поэтому мы...
Я думаю, что без взгляда будущего нет смысла смотреть в прошлое.
Ну, естественно, все это должно быть связано.
Ну, в общем, поняли, да, что Сергей Саль... Сейчас много дает полезной информации. Вот еще заговор против Руси. Предсказание пророка Даниила, не уж повторяется, история Ротшильдов. То есть Саль говорит все более и более откровенные вещи. Старается говорить корректно, чтобы его не посадили, поскольку он находится в оккупации, под оккупантами. А вот картина Рафаэля, вот эта знаменитая картина Рафаэля, называется «Преображение». А вот эта картина неизвестного художника. Думали, что это уничтожили все копии и все черновики. Но вот осталась одна, один черновик остался где-то в загашниках. Это «Рафаэль тренировался», называется. Вот. Так вот, эта картина преображения была вот такая. А поп, римский папа, отрезал вот этот верх. И миру бы представлена сегодня только вот такая картина. Понятно, да? Рафаэль. До свидания.